«Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Следующая рубрика «Картинки с выставки» приведет нас в новый музей Манхэттена.
Эй, хлопцы, а ну заграйте на такое, как то колись на славный Довбуш гулял. Гройте!
В прошлом году к доброй сотне музеев, украшающих Нью-Йорк, прибавился еще один, украинский. Точности ради следует сказать, что такой музей в Нью-Йорке уже был, причем в том же районе, восточной части даунтауна, где обитает украинская община. Но если в старом музее преобладала этнография, вышитые рубахи и пасхальные писанки, то новый музей, расположившийся в роскошном здании на 6-й улице, уже первой выставкой заявил о своих претензиях на важное место в нашем перенасыщенном искусством городе. До сих пор этот украинский уголок Манхэттена был знаменит недорогими и вкусными ресторанами вроде «Веселки», где часто встречают довольных панков за тарелкой сытного борща. Теперь сюда добираются эстеты. Уже первая выставка нового музея произвела сильное впечатление. Это была ретроспектива Александра Архипенко. Лучшего мастера для премьеры музей выбрать не мог. Архипенко – основополагающая фигура во всем искусстве 20 века. Неутомимый изобретатель, он был во всем новатором. Вместе с Пикассо и Браком Архипенко экспериментировал с коллажами. Он занимался кинетической скульптурой, когда еще не было такого термина. Придумал особый жанр – симбиоз живописи и рельефа. Изготовил диковинную машину для рисования. Он называл ее «Архипентура» и посвятил Эдисону и Эйнштейну. Но прежде всего, что и демонстрирует экспозиция, Архипенко был скульптором с виртуозным чувством формы. Предшественник Генри Мура, он совершил революцию, когда первым ввел фигуру конструктивную пустоту, осмысленное зияние. Для творца, говорил Архипенко, то, чего нет, часто важнее того, что есть. Для биографии музея важно, однако, было украинское происхождение художника. Но как раз об этом можно поспорить. Пожалуй, можно сказать, что Архипенко по национальности был модернистом. Как все представители этого могучего движения, он был увлечен универсалиями и провел свою жизнь космополитом. В 19 лет, навсегда уехав из родного Киева в Москву, Архипенко по-настоящему расцвел в Париже, а осел в Нью-Йорке, где жил до самой смерти. Он умер в 64-м году. Развивая успех, Украинский музей подготовил новую выставку «Модернизм на Украине», посвятив ее искусству второго и третьего десятилетия 20 века. Кураторы собрали картины и рисунки всех художников, так или иначе связанных с Украиной. Поэтому на стендах мы увидим и картины Малевича, и Татлина, преподававших в 20-е годы в Киевском художественном институте, ставшем тогда украинским Баухаусом. Среди других знаменитостей – Александра Экстер, Давид Бурлюк, Родченко. Яркий ренессанс искусства первой трети 20-го столетия отразился на всем строе художественной жизни страны, особенно в ее центрах – Киеве и Харькове. Модернисты того времени жадно искали новый язык, соединяя универсальную авангардную форму с сугубо национальными украинскими мотивами. Это было время, когда под одной обложкой печатали работы футуристов и народных художников-самоучек. Не зря выставка открывается картиной Михаила Бойчука, который со своим братом Тимофеем разрабатывал украинскую версию монументального модернизма. Тут же триптих Федора Кричевского «Життя. Жизнь», напоминающая своим золотым фоном и изысканными фигурами столь модного сейчас в Нью-Йорке Климта. Недолгий период украинизации Украины 20-х годов сменился кровавым погромом национального искусства в 30-е годы. Один из тех, кому посчастливилось выжить, был харьковский художник Василий Ермилов. Я давно знаю о нем благодаря своему другу Бахчиняну, который у него учился. В Украинском музее Ермилов, работы которого теперь стоят миллионы, представлен очень щедро. Самое интересное – трехмерные коллажи из деревянных букв, делающие слово объектом изобразительного искусства. Чтобы освоить эту футуристическую каллиграфию, рассказывал мне Ваглич, Ермилов на год пошел в ученики к столяру. Ну а теперь нельзя не сказать главного. Отбор экспонатов для выставок в Украинском музее объясняется политикой, причем дальновидной. Украинская диаспора в Америке всячески поддерживает движение своей метрополии в направлении Европы, Запада. Эстетика в этом процессе играет свою, так сказать, рекламную роль. Привязать художников с громкими именами к украинскому искусству значит шагнуть навстречу мировому сообществу, сделать заявку на свое законное место в западном культурном пространстве. Именно поэтому так обидно, что в Нью-Йорке нет русского музея. По-моему, тут сказывается комплекс имперской нации. В диаспоре украинцы, как латыши, эстонцы и многие другие, всегда подчеркивали свою национальную идентичность, стремясь отделить себя от стертой интернационализмом советской национальности. Русские в этом не участвовали, потому что они не боялись потеряться. Сегодня, когда ситуация по-всякому изменилась, было бы очень здорово открыть в Нью-Йорке русский, наподобие украинского музея. Собранные там коллекции, выставки, лекции, концерты могли бы выделить и подчеркнуть российскую составляющую многонациональной культуре и Нью-Йорка, и всей Америки. Для этого нужна воля, инициатива и, конечно, деньги. Чтобы создать свой музей, украинская диаспора Америки собрала 8 миллионов долларов. Но пока Украина поддерживает свою диаспору. На новую, открывающуюся завтра выставку скульптуры и икон, дюжину работ в Украинский музей Нью-Йорка прислал из своей личной коллекции президент Виктор Ющенко.
Эй, хлопцы, а ну заграйте на той любезной коломейке. Грайте!
Как обычно, вторую часть картинок с выставки мы посвятим музыке, которую Соломон Волков проиллюстрирует экспозицию. Соломон, прошу вас.
Ну, здесь та же самая проблема национальной идентификации в музыке, что и в искусстве, в живописи. На сегодняшний момент с этим вообще довольно затруднительно. Вот простой пример. Кинорежиссер Сергей Параджанов. Это армянин, который жил в Тбилиси, в Грузии, и работал на киностудии имени Довженко. Вот по какой культуре его отнести?
Вы знаете, это не напоминает проблему с Бабелем, которую Довлатов решил, на мой взгляд, блистательно. Нужно ему писать врезку к рассказу Бабеля, который мы печатали в «Новом американце», и он написал так. Какой писатель Бабель? Русские считают, что это русский писатель, евреи считают, что это еврейский писатель, мы считаем, что это хороший писатель. Вот на этом мы и остановились.
Нет, это слишком простое решение вопроса. На самом деле это довольно сложно, и мне кажется, все будет усложняться по мере того, как вновь независимые государства перетягивают, условно говоря, одеяло на себя и причисляют к своей культуре по возможности все больше и больше количество спорных фигур, пограничных фигу. И вообще-то говоря, это процесс естественный, и так оно и будет. И очевидно, что надо каким-то образом к этому приспосабливаться и находить какие-то смежные области, что ли, в которых одна и та же фигура могла бы принадлежать и к одной культуре, и к другой. И вот в связи с выставкой. Мне хотелось показать пример музыки декадентской, потому что ведь выставка начинается с украинского стиля модерн, который представлен там Всеволодом Максимовичем, молодым художником, который 21 год покончил самоубийством, он был наркоманом и после неудачной выставки в Москве решил уйти из жизни. Вот это такой Одри Берцли, украинский.
Он очень похож, да, его работа очень похожа на такого, я бы сказал, многословного Берцли, потому что он действительно работал в черно-белой манере, все похоже, только много фигур.
Так вот, мне кажется, хорошим аналогом Максимовичу в музыке было бы произведение очень знакомой нашим слушателям фигуры, композитора Игольд Глиер, который родился-то в 1875 году в Киеве. И потом, в течение многих лет, с 13 по 20 год, руководил Киевской консерваторией, где, в частности, воспитал целое поколение украинских композиторов. Он, конечно же, в первую очередь в России известен как автор таких балетов, как «Красный мак» или «Медный всадник». Гимн великому городу Глиера из «Медного всадника» является до сих пор практически неофициальным гимном Санкт-Петербурга. Но он в молодые свои годы написал балет под названием «Хризис», основанный вот на таком декадентском романе французского модного автора о эротических и мистических похождениях из древнегреческой жизни девушки. Вот так это скажем. То, что было очень модно в начале века, вот он в 12 году написал музыку очень и очень в стиле модерн. Ничего похожего на то, что потом звучало в «Красном маке» или в «Медном всаднике». И оттуда вот этот танец, который я покажу, он очень-очень схож и со Скрябиным, и с Соломеей Рихарда Штрауса. Это классический украинский модерн музыки. Запись очень тоже интересная. Дирижирует сам Рингольд Глиер. Она была сделана в 1947 году. Thank you. следующее, если угодно, рукопожатие в этой области тоже довольно любопытно. Дело в том, что Сергей Прокофьев, которого никто, в общем, наверное, не причислит к украинским композиторам, тем не менее, родился-то в том, что являлось и до сих пор, вероятно, является Донецкой областью, в поместье, там, где его отец был управляющим. Но, что самое интересное, когда он жил в этом поместье, мальчиком начал заниматься музыкой и композицией. И его первым настоящим профессиональным учителем был никто иной, как Глиер. Вот такая вот любопытнейшая цепочка здесь выстраивается. А Прокофьев сам в 1630 году, находясь в Париже, написал по заказу уже действительно настоящего, стопроцентного, что называется, украинца, Сергея, он же Серж, Лефаря, великого танцовщика, который в то время начал руководить Парижской оперой. Вообще Лефарь чрезвычайно любопытная фигура. Последний любовник Дягилева, великий танцовщик, безусловно, с большими претензиями балетмейстерскими, которые начали проявляться еще при жизни Дягилева, особенно развернулись после его смерти, когда Лефарь возглавил балет Парижской Гранд-Опера. К сожалению, на мою оценку и отношение к Лефарю чрезвычайно повлияли два человека, для меня очень авторитетные. Натан Мирович Мильштейн, скрипач, и его приятель Джордж Баланчин, с которыми я здесь о Лефаре в Нью-Йорке разговаривал. Оба они характеризовали в крайне негативных выражениях эту фигуру. Мильштейн любил напоминать, что во время войны Лефарь, будучи в Париже в качестве руководителя Гранд-Опера, водил по ее зданию Гитлера. А Баланчин просто презирал Лефаря как плохого, по его мнению, балетмейстера. Другое дело, что сам Лефарь в своих мемуарах категорически целую главу посвятил этому вопросу о том, почему он не водил Гитлера по опере. Но сейчас в этом уже довольно трудно, мне кажется, разобраться. Но значение Лефаря для развития французского балета и вообще мирового балета в 20 веке неоспоримо. И вот он, в частности, заказал Прокофьеву балет, бессюжетный сначала, потом вдруг, ближе к премьере, дал ему название «На Днепре» и сказал, что будет все это соотноситься как-то вот с украинской деревенской жизнью. Там действительно какой-то глупый балетный сюжет о солдате, который возвращается домой. Девушка одна в него влюблена, он ее не хочет, влюбляется в другую, из-за нее схватывается с соперником, получает эту самую девушку. Любопытным образом сюжет перекликается с будущей великой, я считаю, оперы Прокофьева, тоже на украинский сюжет, Семеном Катко. Но, во всяком случае, Прокофьев сочинил вот этот балет, который назывался «На Днепре», и который для парижан, для которых слово «Днепр» было непонятно, был переименован в «Борисфен».
То есть, как назывался, да, в античности, у греков, да, назывался, да, «Днепр». Да.
Балет особенным успехом не пользовался. Это одна из таких прокофьевских редкостей, один из прокофьевских раритетов. И здесь он прозвучит в исполнении дирижера Геннадия Рождественского. Прокофьев – это уже такой настоящий, конечно, авангард. И в данном случае мы можем сказать, что это нечто, имеющее отношение к Украине. Но наш третий персонаж сегодня, Валентин Сильвестров, это уже настоящий украинский авангардист. Причем очень любопытный авангардист. Он родился в 1937 году и где-то до так, начала приблизительно 70-х годов сочинял открыто вот такую авангардную музыку. Он был одним из лидеров того, что в те годы года и называлась «Украинским авангардом». Была целая группа композиторов, вдруг вот так вот выросших такой могучей кучкой в Киеве. Они очень прославились в свое время как таковые. Сильвестров впоследствии от этой своей авангардной линии отошел, и это совершенно новый этап его творчества, о котором мы сегодня говорить не будем. У нас еще будет повод об этом порассуждать. А вот сегодня я хочу показать его типично авангардное сочинение, хотя оно в каком-то смысле уже рубежное. И уже видно, что автор его внимательно прислушивался к Дебюсси. Это его вторая фортепианная соната в исполнении Алексея Любимова, который и осуществил премьеру этого сочинения в Киеве в 1975 году.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. We have to take immediate steps to protect the